Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, протоиерей Владислав Провоторов.
Добрый вечер.
Нам батюшка интересен не только как настоятель храма, но еще как почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России. Это звучит очень пафосно, но, как я знаю, вы начинали свою жизнь художника совсем с непафосных каких-то занятий, в частности, в конце 70-х это был горком графики, та самая знаменитая двадцатка. Хотя, когда у нас вспоминают о Малой Грузинской, о выставочном зале, о двадцатке, все как-то начинают с места в карьер, забывая, что к концу 70-х предшествовал огромный период развития того, что потом стали называть советским андеграундом, начиная с 50-х годов, и особенно бурно в 60-е. Собственно говоря, власти вынуждены были искать какой-то компромисс, потому что скандалище после бульдозерной выставки был такой огромный, и удалось привлечь еще и иностранную прессу к этому, и в результате это был вот такой разумный компромисс, дать хоть какое-то официальное место пребывания. А до этого было очень много всего, и об этом вот всем очень интересно было бы поговорить. Почему? Потому что для многих и многих молодых людей это стало началом пути к Богу. Представить себе сейчас, что такое Советский Союз 60-х годов, очень трудно. Представить себе, что в стране не издавалась Библия, что ее просто нельзя было нигде найти, ее не было, нельзя было взять ее в библиотеке. За попытки рассказывать хотя бы евангельские сюжеты детям можно было лишиться родительских прав. Вообще очень много всего из нашей жизни тех времен сейчас кажется почти что фантастическим рассказом. Но вот на фоне вот этого фантастического существования открытие западноевропейской культуры, скажем так, которая произошла вот на волне оттепели, скажем, как принято сейчас это называть, оно невероятным образом повело людей, очень многих, именно к поиску Бога. Хотя, казалось бы, с точки зрения формальной логики, это совершенно не взаимосвязано. Как же это происходило?
Такая обширная тема. Тут целый пласт истории нашей культуры. Потому что сейчас можно уже говорить о том, что разделять андеграунд и официальное искусство. Но таким образом, как это происходило вот в то время, когда это все формировалось, нет смысла, потому что это общее пространство культуры. И я вот сейчас в последнее время наблюдаю, и моя персона тому свидетельство, что в свое время меня в Союз художников, конечно, не принимали. А сейчас просто я могу сказать совершенно четко, что я не обращался по поводу того, чтобы стать членом Академии художеств. То есть вот это вот осмысление нашей новейшей истории, нашей культуры, неких противостояний, оно в конце концов привело к тому, что, ну, как бы я сказал, произошла должная оценка. И в официальном искусстве были свои вершины и падения, и в неофициальном. Но принцип везде один и тот же всегда. В искусстве это возможность и, скажем, потенциал, который позволяет эту возможность, значит, реализовать. То есть талант, труд, он определяет, вот, собственно говоря, результаты творческие. И здесь вот эта официальная идеологема, которая достаточно жестко формировала то, что необходимо было государству. Она тоже имела, ну, как бы, такие возможности выходить из этого. И мы видим, что чем человек в большей степени талантливый, тем в большей степени он мог высказываться достаточно так откровенно. Ну, тот же вот скульптор Энц неизвестный. Он был и официальный художник, и потом неофициальный, и в конце концов, как мы знаем, он сделал памятник Никите Сергеевичу Хрущеву, своему главному оппоненту, который, собственно говоря, его и прославил, за что, собственно говоря, так вот тоже является таким фактом непреложным. И как бы я сказал, что, конечно, вот эта возможность высказывания такого свободного, ну, в рамках той свободы, ну, философии творческой, какого-то мировоззрения, представления о высшем начале, оно, конечно, в большей степени определяло вот эту вот причину возникновения этого альтернативного, я бы сказал, альтернативного движения в нашем искусстве. Правильно сказали, что вот этот вот период оттепели, он, ну, можно сказать, спровоцировал или просто приоткрыл вот такие, значит, дверочки, возможности для целой плеяды молодых и литераторов, ну, среди них Аксенов, Ахмадулина, Евтушенко, конечно, композиторов и художников. Вот как раз это начало, ну да, начало 60-х, да. Я, поскольку уже в то время, как сказать, мог что-то осмысливать, помню выставку американскую в Сокольниках в 59-м году. Вот, собственно говоря, это было такое, знаете, как гром среди ясного неба. Мы увидели, ну, конечно, выставка, любая выставка, это витрина, фасад, за ней там масса проблем и то, что обычно не показывают, но увидели совершенно потрясающую цивилизацию современную, очень привлекательную в техническом отношении, в каких-то там, ну, там фундаментальной науки не было, но какие-то прикладные там компьютеры, машины, конечно. Но меня в то время, не только меня, а вот тех, которые потом воспользовались возможностью оттепели, конечно, поразила выставка современного искусства. Она была прекрасно сделана, то есть использование. Вообще там очень грамотные люди работали, архитекторы, и они так сделали экспозицию, что она частично находилась в пространстве выставочном, ну, там плоскости такие, которые разделяли выставочное пространство, позволяли скульптуру, живопись экспонировать. И потом через огромные стекла она продолжалась на пленэре. Ну, там, я не помню, может быть, Мур стоял, там, Генри Мур. Это. И они издали еще прекрасный каталог, прекрасный. Правда, я кому-то дал его посмотреть, и, ну, как вы знаете, в нашей среде, если хочешь с книжкой расстаться, дай ее почитать, все, больше ее не увидишь. Вот, и вот, собственно говоря, это был такой толчок очень мощный для многих тех, которые... Некоторые из которых стали потом на этот путь осознанно и понимая, что, в общем, придется преодолевать какие-то препятствия. Вот, это вот, собственно говоря, 60-е годы. И далее ситуация поскольку давление со стороны вот этого альтернативного искусства, оно усиливалось, потому что репрессивный аппарат, который был у нас идеологически, он дряхлел или он не понимал, как, в какой степени можно жестко обращаться с творческими людьми, потому что ну, человек же не имеет никаких криминальных помышлений, он просто желает, чтобы дали ему возможность высказаться и показать то, что он делает, или там в форме альманаха, «Метрополь» или бульдозерной выставки, но там же не предполагалось, что будут участвовать бульдозеры.
Не предполагалось.
Вот, просто попросили площадку для проведения выставки. Причем это все, почему вот 1974 год, он такой рубежный, почему такие ситуации возникали? Потому что в 1974 году были подписаны Хельсинские соглашения, как известно, Леонид Ильич подписал, Никсон, по-моему, или уже кто-то, или кто был там. И там была, значит, гуманитарная часть, которая декларировала то, что, скажем, мы называем сейчас права личности. И вот это вот в этом подписанном документе, ну, я сейчас я не юрист, но я примерно скажу, что там предполагалась свобода высказывания, свобода передвижения и так далее. То есть те свободы, которые в нашем таком уже разваливающемся тоталитаризме, они пока еще существовали, но как бы уже не было аппарата такого подавления. И вот, собственно говоря, этим воспользовались. То есть, когда Оскар Рабин с командой со своей обратился, как положено, в мэрию, тогда не мэрия была,
а горосполком.
Да,
Мосгорисполком.
Мосгорисполком. С просьбой предоставить площадку для проведения выставки на основании того-то. Ну, там ребята впали в ступор. Ну, не знали, как... С одной стороны, они понимали, что им надерут одно место, если там это произойдет. Вот. С другой стороны, скандала тоже не хотелось. Ну, и смешнее не придумаешь. Они, решили имитировать там какие-то...
Строительные работы.
Строительные, посадочные, что-то они там сажали. Но это вызвало вообще... Все смеялись, кто, так сказать, понимал.
Ну, как сказать, Рабину было не до смеха, когда его бульдозером за воротник зацепили и протащили какое-то количество времени по воздуху.
Я этого не знаю. Это уже могут быть такие апокрифы. Не знаю. Там нет насилия. Все понимали, что если там бульдозер на ногу наедет, это будет скандал. Нет, там просто хватали эти картины, ломали их, жгли, там, не знаю, да, уродовали. Вот. И вот это вот совершенно неумелая такая реакция, глупая, она, значит, вот повлекла за собой то, что могли бы власти, если бы так вот по какому-то более, так сказать, пойти пути таких договоренностей, каких-то пониманий, этого бы не было. Было бы спокойно, спокойная какая-то выставка прошла. Я сейчас не буду говорить о качестве, но там где-нибудь я потом об этом скажу. Но вот этот вот бум, скандал, естественно, западники тогда, они очень четко работали и очень четко и максимально выгодно для себя использовали эту ситуацию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о роли творчества и художественного творчества в том числе в поиске Бога и в приходе человека к вере и к церкви. Вот когда вы упомянули сейчас такое естественное желание власть имущих первым делом поломать и покрушить чисто физически произведения искусства, чтобы они не раздражали, сразу вспоминается история с иконоборчеством у нас. Ведь сейчас трудно поверить, что до начала 50-х годов к иконе относились ровно так же, как и 20-е. То есть это был предмет для уничтожения. И мне рассказывали как раз художники вот вашего поколения и чуть старше, что когда они попадали по каким-то надобностям в глубинку, они иногда целые багажники этих икон в машину загружали, независимо от того, какого века, в каком состоянии. Единственное желание было попробовать спасти хоть что-нибудь, потому что это был огромный пласт культуры, который уходил в небытие. Но если человек начинал привозить эти иконы, как-то разбираться с ними, пытаться их хотя бы законсервировать, он не мог обойти стороной сюжеты и смысл того, ради чего эти иконы создавались. Поэтому постепенно это проникновение происходило. И я просто своими глазами видела, как это было, потому что вот на моих глазах как раз один мой знакомый, он подрабатывал тем, что ездил летом расписывать какие-нибудь детские сады. Был такой промысел у художников. И привозил каждый раз иконы, пытался их реставрировать, естественно, пытался с помощью друзей научиться это делать. В результате потом взял благословение заниматься иконописью как изограф, и лет 25, вот весь последний отрезок своей жизни, он, поскольку он монументалист, он занимался мозаикой, и он украшал очень многие московские храмы, которые стали восстанавливать.
Нет, не Корнаухов.
Нет, это Новиков. Он вел детскую художественную студию при Татьянинском храме в МГУ довольно долго. Но вот это на моих глазах совершившаяся метаморфоза – это как раз путь из варяг в греки. Вот насколько это связано, потому что как раз то, что называется русским андеграундом, ведь посмотреть очень много библейских сюжетов. Причем, поскольку люди были молодые и вряд ли сильно образованные, почему сразу потянуло именно в эту область?
Ну, я могу только судить на основании каких-то своих переживаний, потому что, конечно, есть аналитики, которые собирают все вот эти факты, как-то пытаются найти какой-то общий вектор. Ну, у меня это происходило, вы знаете, вот есть рацио, есть иррациональное состояние. Вот как будто, знаете, такое внутреннее желание, скажем, не имеющее под собой вот такого совершенно четкого, так сказать, оправдания. И это все происходило уже, когда, значит, ну, я закончил Строгановку, потом мы годик служили после гуманитарных, что тоже на пользу, сапоги солдатские, все это все, все, так сказать, все на своих местах. И как раз это 74-75 год, я уже был в таком возрасте, ну, мог уже что-то понимать, но я был не крещен. И у меня вот это вот желание, я чувствовал какого-то, ну, что-то мне не хватает, но не мог объяснить, конечно, ну, как, ну, какую-то неполноценность. Я видел храмы, иногда туда заходил, конечно, ничего не понимал, стоял, рассматривал, но, по всей вероятности, вот этот дух благодати, я, естественно, не понимал, что это такое, запах, пение, лица, потому что для любого художника лицо – это лик, это просто открытая книга. Да, если он умеет читать хотя бы по складам, хотя бы буквы разбирает. И вот это все, я так понимал, не было каким-то какой-то экзотикой. В этом была одна из таких серьезнейших основ бытия. Вот так вот я уже сейчас могу формулировать. Ну, появилось такое стремление, хотя среда была, ну, как отец офицер, вот. Никаких в доме ни разговоров о Боге, ни книг, ни молитвослов, ничего, ни икон. И вот этот вот первый шаг в храм, принятие таинства крещения, это было только начало. А потом, естественно, как-то вот это взаимное притяжение так реализовал, что вокруг меня стали появляться люди. Я просто стал на это обращать внимание, потому что все это было не афишировалось. Ну, потом я уже, когда стал тоже в кузнецы ходить, я там увидел одного, и второго, и третьего. То есть тех ребят, там, художников, друзей, которые так скромно, тихо молились, ходили на службы. Ну, и как бы об этом не было никаких, так сказать, ни разговоров, ничего. И вот далее, ну, это только начать, да. Далее появились у меня более серьезные, более продвинутые в смысле вот такого религиозного и образования, и понимания пути, которым надо идти. Ну, сейчас, конечно, они многие уже упокоились. Вот был такой иеромонах Дионисий, человек такой очень интеллигентный, образованный, с которым мы подружились. Я ездил к нему на приход во Владимирскую епархию, помогал ему. Он мне очень много открыл, вот такого, ну, монах, понимаете, монах. А меня он поразил еще, когда его первый раз познакомился с ним, поразил, конечно, лик. В то время лицо, ну, среднего советского гражданина, оно, конечно, отражало, ну, скажем так, бытие. Ну, скажем, не лучший период был. А это был вот иконописный лик, это цвет воска такого, да, скулы, обтянутые кожей, глаза спокойные, такие проницательные, как монахи говорят, немножко око и так тянут. И для меня вот эти вот все такие моменты, которых я не видел нигде, ничего, они были очень притягательные. Очень. Мне в силу своего неофитства, мне, конечно, сразу куда-то туда захотелось тоже, тоже, так сказать, все отринуть, забиться в какую-нибудь келью там, и с молитвой возноситься. Вот. Ну, слава Богу, был у меня такой баланс, это противовес, это живопись. Потому что живопись, ну, вообще, вот, так сказать, то, чем я занимался, потому что помимо живописи, это и дизайн, и архитектура, и графика. Ну, в общем, все мне было интересно. И я настолько в этом пространстве, ну, скажем, освоился, и мне было это интересно, и было очень много планов, что вот мой путь к Богу, он так вот органично сочетался, то есть, не, знаете, с водой ребенка не выплескивал. И постепенно появилось у меня и Евангелие, и иконы, и, конечно, то, что я стал ходить на богослужение, уже понимать, что происходит в храме. Вот так он. Это длительный процесс. Это процесс годами происходил. И вот кузнецы для меня, и для многих стали вот таким, как действительно кузница, как зовут это, московская кузница, которая... Да, да.
Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, проводит с нами сегодня этот святый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России. Асис Владислав, вот из людей, получивших профессиональное художественное образование, я знаю одного очень популярного священника, это закончивший полиграфический институт отец Дмитрий Смирнов. Но он как-то очень...
Ныне покойный.
Да, ныне покойный. Но он как-то очень быстро перешел этот Рубикон и сделал для себя однажды, раз и навсегда, этот выбор. Я просто помню, что первое его место служения в Алтуфе, там был маленький-маленький храм.
Он и есть сейчас.
Но просто через всю Москву в Медведково ехали специально для того, чтобы послушать, что он будет говорить на проповеди. Вот переход из одного жанра в другой, из визуального искусства, искусство все-таки ораторское, скажем так, потому что любой священник – это прежде всего человек, который должен уметь говорить. Это происходит естественным образом, то есть этот процесс эволюции – это особое дарование, которое в человеке просыпается и от него не очень зависит, или это все рукотворно, то есть это можно в себе воспитать?
Господь нас не оставляет, так я вам скажу, что когда моя мама приехала в первый раз на службу, и она мне говорит: сынок, откуда у тебя такой голос? Потому что, ну что такое художник? Молчальник, сидит кисточкой там, значит, пытается что-то создать. И, конечно, и у меня, я думаю, у многих были проблемы, которые постепенно, они как бы, так сказать, решались. Тем более, вот смотрите, 90-е годы, система церковного образования, она только-только формировалась. Ну, была Троица Сергия Лавра, конечно, с семинарией, с академией, но она вместить всех не могла. А время диктовало, значит, свои условия. Храмы передавались тысячами. И рукополагали, ну, просто вот приходил, ну, к архиерею какой-то, ну, человек, как правило, образованный или верующий, говорит: владыка, хочу служить. Ну, хорошо, раз, и рукополагает. И уже учились, да, 90-е, уже учились практически. Потом у нас, значит, семинария все-таки она была создана вот, в нашем Московской епархии, тогда сейчас митрополия. Ну, конечно, в основном все закончили ее. И тоже с пользой, хотя там экстерн, конечно, экстернат был, не было возможности очно проходить обучение, потому что приход, все. И вот то же самое касается вот этого живого слова. Я там прошел все, сейчас забавно вспоминать, всякие стадии, значит, пытался писать заранее. Но это, знаете, ведь тоже у каждого по-своему. Некоторые не может без предварительного осмысление, как-то, так сказать, что-то изложить. А у меня другая крайность. Если я все это прописываю, то я, знаете, как бы выговорился, и, ну, вот самое главное составляющее в живой речи – это, ну, какая-то, какие-то интонации. Иногда вот то, что ты говоришь, если это напечатать, это невозможно, не читать, не, ну, вы понимаете, да? Вот, и это я пробовал. Потом, значит, пробовал пойти путем, значит, богословского осмысления, брал, значит, настольную книгу священнослужителя, цитаты. Ну, я смотрю, прихожане там просто, они уже вот так вот, как бы, так сказать,
впадали в транс.
Сторону.
Впадали в транс.
Да, и, но это тоже школа, и я не скажу, что, значит, все получается, но иногда, знаете, вот как вот Господь что-то дает, но есть темы мне близкие, скажем, событийные там или философские, есть то, что мне не близко, и я просто не рискую там заниматься каким-то глубоким таким анализом, вот. И, так скажем, иногда получается, иногда не получается. Но так как у нас наша большая семья, она уже 30 лет существует, я думаю, мы по взаимной любви братской многое друг другу должны прощать и прощаем. Вот, поэтому это... Я знаю немало священников, которые вот тем же путем пришли уже к хорошему уровню такого пастырского, значит, вразумления, или, как сказать, пастырского слова. Но то, что касается отца Дмитрия, я его знал, ну, так не близко, но мы когда встречались, значит, я его приглашал, он, значит, обещал, но так не доехал до меня. И я знаю, собственно говоря, его историю, как он начинал еще Митрофания Воронежского, там вот, я, кстати, жил там на Бутырской в то время, рядом храм был, потом Благовещенский, вот, и, собственно говоря, это, ну, это выдающийся человек, то есть мы сейчас уже можем это вполне сказать, что из современных пастырей это такой, знаете, вершина, да. Причем вот его понимание того приходского уровня, который вмещает в себя и мудреца, и простеца, и неофита, и вообще какого-то там, я не знаю, перекошенного все. И вот он сумел вот это все вместить в себя и до каждого донести вот то, что нужно. Вот это талант, это, конечно, особая его роль в нашей церкви. Она очевидна. Поэтому, ну, как бы здесь закономерности, они не распространяются на всех. Ну, мера таланта и Божьего благословения. И потом я бы еще, знаете, что сказал? Конечно, это все промыслительно, но немного в моей жизни я просто наблюдал, как начиналась приходская жизнь, как храм восстанавливался, как собиралась община. И удивительным образом Господь так расставляет, что каждому по его возможностям. И у меня вот, немножко отвлекусь, был такой момент, когда меня владыка рукополагал, то у нас, это 94-й год, поставление в Иерее, или в декана, ну, в Иерее, каждое воскресенье были. Воскресенье, воскресная служба, владыка Ювеналий служил, и он рукополагал. И вот эта череда, она, значит, не зависела от священника. В смысле, куда его поставят, куда владыка определит, и все. И удивительным образом я рукополагался на святителя Спиридона Тримифунского 25 декабря, это было воскресенье. И мне накануне владыка говорит: ну, для тебя храм уже нашли. Я говорю: ну, спаси Господи, вот этот Благовещенский. А следующее воскресенье, это было, по-моему, 1 или 2 января, рукополагался батюшка, он сейчас тоже в нашем округе, и его направили в храм, который представлял из себя небольшой усадебный храмик, mm-hmm. небольшой. То есть, ну, мне бы там, я так полагаю, с моим значит, с моими возможностями и планами делать там особо было нечего. Вот, вот таким образом. И вполне я мог бы, если вот так брать просто механику, я мог бы быть направлен в тот храм. Но произошло удивительное. Мне достался великолепный храм 17 века. Правда, в таком состоянии тяжелом, но не критическом. Там все-таки фабрика какая-то была, крыша была, отопление даже было. Вот. И храм очень сложный, очень такой требующий, ну, в общем, определенных серьезных знаний, ну, на уровне научных. И так все, так сказать, Господь управил, что удалось собрать команду реставраторов, архитекторов, проектировщиков, ну и так далее, резчики, иконописцы. И до сих пор многие из них еще продолжают работать, потому что, ну, на 99% сделано, но всегда есть там какие-то, так сказать, моменты, которые требуют их присутствия. Вот. Так что, что касается вот этих способностей священника говорить, мыслить, это все формируется все-таки уже в процессе его служения.
Вот. А насколько художнику, оказавшемуся в роли настоятеля храма, помогает то, что он приобрел, пока занимался непосредственной живописью? Что я имею в виду? Очень много храмов отдавалось в состоянии, как вы только что сами сказали, очень таком плачевном, и очень мало было возможности вникать в нюансы. Поэтому дай бог стены сохранить, чтобы они не рухнули вместе с крышей на голову молящимся. Поэтому очень много храмов восстановлено, как сказать, реконструировано, скажем, или была предпринята попытка реконструкции. А ведь на самом деле среди тех же самых людей, о которых мы с вами начинали сегодняшний разговор, были попытки пойти дальше в осмыслении храмового пространства, то есть попробовать создать современный храм с учетом всех наработок, которые принес 20 век, в том числе технологических, но при сохранении традиции. И я знаю несколько людей, которые вполне серьезно пытались хотя бы на уровне концепта подойти вот к решению этого вопроса, но поскольку во главу угла в какой-то момент встало количество, вопрос о качестве в этом смысле как-то ушел далеко под спуд. Как вам кажется, это направление умерло или все-таки у него есть надежда возродиться?
Марина, вы удивительный человек. Вы такие темы подбрасываете. Я могу на эту тему говорить часа 2-3-4. Это раз, только вот от храмоздательства. Вообще я являюсь еще епархиальным древлехранителем. Это серьезная должность, и я должен надзирать, ну, так, по-братски, за тем, что происходит в сфере реставрации, строительства, значит, благоукрашения. И мы, собственно говоря, вот эту тему-то не совсем закончили с андеграундом. И уже переходим к другой теме. Если вы считаете, что мы так будем двигаться, я готов несколько слов сказать по поводу нового строительства,
реставрации. Я представляю себе, насколько это обширная тема для разговора, я поэтому и не предполагала отдельно выделять ее в подробный разговор сейчас, в надежде, что вы к нам еще придете, и мы будем иметь возможность на эту тему подробно поговорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, протоиерей Владислав Провоторов.
Можно вот эти темы, если в этом есть, ну, так сказать, необходимость, я думаю, она есть, в большей степени развернуть, потому что, ну, я уже не один десяток лет нахожусь в этом пространстве. Так же, как и в движении вот этого андеграунда, там, скажем, там 30 лет, здесь 30 лет. Это огромный пласт времени, огромное количество людей, многих из которых нет, всякие ситуации по той же грузинке, там был в эпицентре просто. Вот. А что касается современного, скажем, состояния храмоздательства, реставрации, понимаете, здесь... Проблема, она, наверное, во всех сферах одна и та же. Должны этим заниматься профессионалы. Это раз. У некоторых я не критикую ни в коей степени, но я просто печалюсь о том, что некоторые настоятели, получив власть достаточно серьезную, начинают руководствоваться своими какими-то представлениями, и вкусовыми, и, значит, с точки зрения понимания того, что, чем, каким должен быть храм, и, к сожалению, не имея даже элементарного образования, потому что эта архитектура, тем более храмовая архитектура, тем более архитектура, которая не свободна в своем выражении, вот, только как что-то, как идея современного архитектора, она всегда опирается на вот эту почву, да, на чернозем многовековой, который, значит, еще в Византии прорастал, и раньше еще, потому что вот базилики пришли откуда? Из Рима, из античного искусства, из античного пространства. И вот это проблема. Но она, знаете, в церкви, как и в любом таком пространстве, все происходит не быстро. То есть надо осмыслить ситуацию, надо, нужны кадры, нужны люди, которые, значит, в состоянии это делать. И, конечно, чем выше планка, тем финансовая составляющая, она более серьезная. То есть серьезная реставрация – это большие деньги. Серьезное строительство – это большие деньги. Значит, мы знаем, что у нас нет... Ну, есть программы, значит, правительственные. Ну, вот, скажем, программа 200 храмов в столице нашей. Это понятно, это финансируется, это, значит, особым образом имеет сопровождение в проектировании и разработке рабочих проектов. Но большинство, тысячи и тысячи храмов, значит, живут совершенно по другой системе. Владыка благословил, если ты настоятель, настоящий, значит, ты все сделаешь, Господь тебя не оставит. И поэтому многие учатся, многие, значит, ну, более-менее так приводят храмы в порядок, но, к сожалению, есть и печальные такие ситуации, и, в общем... Поскольку с управлением культуры, с Министерством культуры мы тоже на эту тему пересекаемся, то, соответственно, есть такая общая забота не допускать вот таких, пусть лучше законсервированный стоит храм. Потому что когда проведена такая реставрация дикая, неграмотные, очень, еще сложнее восстановить. Когда бетоном заливают своды, когда, так сказать, каким-то силикатным кирпичом закладывают фасады, потом это надо все сбивать, надо находить, надо какие-то... Когда уничтожены остатки. Ну, вот я чтобы наглядно, вот взять старинную икону, так смыть ее хорошо, так смыть, а потом на ней что-то написать. Так вот, чтобы ее восстановить, когда ты уберешь вот этот новый слой, ты там мало чего найдешь. Вот так же и с такой неудачной реставрацией. Что касается проектирования храмов, тут тоже непросто. Вот, есть удачные решения, есть, ну, такие свидетельства какого-то желание архитектора утвердиться, создав что-то такое необыкновенное. Но это, как правило, связано с той мерой, в какой он, значит, воцерковлен. Если он человек воцерковленный, православный, он понимает, с каким трепетом надо относиться к храму, который ты собираешься спроектировать. И здесь должно быть взаимодействие, конечно, с... и с настоятелем, и у нас же теперь в епархиях у нас есть, ну, по сути, можно сказать, экспертный совет, который рассматривает это и благословляет. И вот из таких, ну, значит, косяков, как сейчас говорят, допустим, когда я попал в один храм, то алтарь представлял из себя, знаете, вот так, если круг разделить пополам, ну, так вот, такая долька, которые, значит, туда поставили престол, и когда владыка сидит на горнем месте, ему по ногам народ ходит. Это говорит о чем? Архитектор не понимает функционала, не понимает, что есть определенные, значит, маршруты, так скажем, в храме. Но это вот, это планировка. А внешние, внешний образ храма, он, конечно, тоже... ну, так сказать, если это попытка сделать что-то такое, ну, скажем, выдающееся, предполагает, что ты имеешь в себе понимание и знание тоже, что ты знаешь прекрасно стилистику, и не только там 19-го, и 18-го, и 17-го, 16-го века, Византию, когда, вот если говорить о этих храмах, когда смотришь, как работали архитекторы, значит, вторая половина 19 века, начало 20-го, это русский модерн, русский стиль, поражаешься, насколько это были люди образованные, то есть они понимали, что они делают. Ну, вот взять, значит, в Кронштадте собор, ну, он же спроектирован и построен в начале 20 века, а он вмещает в себя, там и Византия есть, и русское искусство, и, ну, великолепие такое, что, конечно, на пустом месте этого не бывает, так бы я сказал.
Возвращаясь к началу нашего разговора, как вам кажется, то, что вы начинали свой путь художника именно в андеграунде, сказалось на том, как сформировалось ваше отношение к церковному искусству? Или это два совершенно параллельных отдельных пласта?
Хочу уточнить, современное церковное искусство?
Ну, давайте скажем про современное.
Нет, ну, есть... ну, наше традиционное, православное, ну, как бы сказать, и храмоздательство, иконы, убранство, есть современное. Ну...
Ну, что подразумевать под современным? Вы знаете, я много лет хожу в храм Ильи Пророка в Ободинском переулке, и такое, когда заходишь в храм, первое, что встречает вас в этом храме, это ростовая икона Спасителя с распростертыми руками, которую написал, в общем-то, в живописной манере, свойственной как раз такой классическому подходу к живописи в XIX-XX веке, будущий канонизированный святой владыка Серафим Чичагов. Но как относиться к этому, как к новому слову или как к традиционному? То есть, как ни относись, ты все равно относишься к этому как к иконе, и по-другому никак не получается.
Ну, я, наверное, уловил, что, о чем вы хотите меня спросить. Дело в том, что есть традиция, да, в церковном искусстве, есть вот эти новации. И вот мы после вот этой разрухи многолетней, для нас особую ценность представляет, конечно, вот эта такая... традиции, да, исторические такие вехи вот, развития нашего церковного искусства, архитектуры. Потому что мы увидели после периода разрушения, деструкции, увидели, что это очень важные, ценные вещи вообще. Это наша история, это наша... Но это мы. И вот через это я прежде всего на это смотрю. И с другой стороны, мне тоже вот представляется вполне объяснимым то, что в начале 20-го, в конце 19-го появилась некая, может быть, усталость от традиции. Появились, вот, скажем, щусевские храмы, да, значит, Рерих там написал, Талашкину, по-моему, знаменитый такой лик, этот храм даже освящать не хотели, лик Спасителя. В общем, такая более широкий подход к церковному искусству, архитектуре.
Но в Москве можно пойти в Марфо-Маринскую обитель вот и посмотреть.
Имею в виду, да, да, имею в виду. Вот. И это просто являлось вот частью такого огромного пространства, где были тысячи, десятки тысяч храмов традиционных, там и древних, и там 18 век, екатеринских, елизаветинских, николаевских храмов. Вот. И это все создавало полноту такую, огромного культурного имперского пространства. Вот. А современное вот сейчас, которое, то, что, так сказать, у нас происходит, ну, так скажем, это тут проблема роста. Мы пока восстанавливаемся, ну, как маятник, 70 лет в одну сторону, 70 лет в другую, так что мы еще в самом начале. И я могу, так сказать, уже так просматривая те годы, когда все это только появлялось, сказать, что, конечно, идет очень мощный такой поток мастеров образованных, талантливых, верующих, который начинает уже выходить на очень серьезный уровень. И могу сказать, что на Западе вообще даже близко ничего нет. Даже близко. Вот это еще раз говорит в пользу того, что наш путь, он действительно не просто желание так обособиться и отстоять свою какую-то уникальность. Это то, что, ну, не хочется говорить громкие слова, но то, что является, может быть, даже будущим всего мира. Потому что сейчас мы и в политическом, и в военном пространстве, и в пространстве культуры все-таки не то что декларируем, но исследуем определенным ясным христианским ценностям. Это вот важно.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, был сегодня с нами в этой студии в светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».